Культовые русские сериалы. Первый выпуск. После огромной паузы. Я Павел Городницкий, мой собеседник Иван Ковальчук. Как же много всего у нас накопилось. Мы не выходили еще с тех времен, когда раз в неделю пуляли по одной серии «Слово пацана». Ты можешь себе представить? У нас в закрепе в телеграм-канале до сих пор «Пацаны и чушпаны». Это вообще стыдно, согласись?
Всем привет. Да, это действительно стыдно. Получается, мы в декабре, да, последний раз записывали?
Если не в ноябре.
Если не в ноябре, да, ужасно. Но придется возвращаться. И чтобы нормально как-то вернуться, адекватно, чтобы не было такого, что у вас создалось бы впечатление, что мы никуда не пропадали, и мы просто вот так с ничего начали бы заново обсуждать премьеры, всякие новинки. Ну, это было бы странно. Поэтому мы решили подвести итоги первого квартала 2024 года. Какие-то сериальные, ну, итоги, какие-то выводы сделать. Почему? Потому что, если судить по этому первому кварталу, то год пока выглядит так себе. Пока нет каких-то действительно громких премьер, типа «Короля и Шута», вот в прошлом году как раз в марте он выходил, или «Фишер» был, по-моему, январская премьера. Вот в 2024-м таких премьер нет. Я могу вспомнить из того, что действительно оказалось и качественным, и при этом более-менее громким, ну, наверное, только «Золотое дно». Все остальное... Ну, чуть похуже, да, как будто заходило. Поэтому я предлагаю золотого дна быстро начать и вот так открыть рубрику, да, самых таких, не сказать, что лучших, да, просто самых нормальных, самых смотрибельных сериалов первого квартала 2024 года. Вот «Золотое дно» как раз из них, на мой взгляд. Как тебе кажется?
Я думаю, что да. Сначала сделаем маленькое отступление. Вообще мне захотелось об этом поговорить. Вот... Сейчас индустрия сериалов российских напоминает такой вот пузырь, который постепенно сдувается. Вот слово «пацана» для индустрии русских сериалов может оказаться чем-то вроде батла Славы КПСС против Оксимирона, иноагента, как мы помним. То есть вот все-все-все шло к этому, катилось. Дальше вся страна обсуждает во всех топах новостей. И потом, ну не сказать, что резкое, но все-таки падение. И вот здесь будто бы люди перенасытились... таким явлением, как российские сериалы, в конце 23-го года. И поэтому ждут такого уровня, абсолютно такого же уровня от других сериалов. Видят по первым сериям, что, блин, это что-то не то. И такие, ай, ладно, пойдем дальше смотреть свое американское непатриотичное творчество. Вот я этого боюсь. Мне бы не хотелось, чтобы так случилось, чтобы пиком вообще всей индустрии, всего развития стало слово «пацана». Рано, рано еще умирать. Не время умирать. Как говорил Джеймс Бонд, который, кстати, умер в конце этого фильма, насколько я знаю. Так вот, и второе, что я хочу сказать, вот ты мне напомнил своим предложением выбрать самые нормальные новинки, как 20 лет назад футбольный клуб «Алания» занял 14 место в чемпионате России, 14 и 16, и там в конце года проводили опрос и сформулировали вот так его, типа, в команде, которая заняла предпоследнее место, не может быть лучшего игрока, поэтому давайте выберем того, за кого наименее стыдно. Вот и сейчас... Я не хочу говорить, что типа стыдно за какие-то сериалы, но ничего не взрывает. Вот «Золотое дно» я смотрел, думал, нормально, окей, действительно, нормально. Сойдет, сгодится, для начала года, для разминочки покатит. Но для меня до сих пор самое яркое впечатление вот от сериала, который я посмотрел именно в 2024 году, я просто «Last Quest» начал смотреть 31 декабря, досмотрел, по-моему, там 2 или 3 января, вот что-то такое. И «Last Quest» сильнее, «Last Quest», который вышел в прошлом году, сильнее, чем все, что выходило сейчас. По поводу «Золотого дна», сериал достаточно динамичный, красивый, оригинальный, несмотря на то, что вот, у наследников украли, ну ё-моё, тема с наследством, она настолько вечная, что это и не наследники придумали. И смотреть это было максимально приятно. То есть я быстро так проглотил, проникся героями, там, персонажами, какие-то фразы себе запомнил, просто повосхищался Юлией Снегирь, повосхищался там кем-то еще. И когда сходил на стадион «Динамо», так получилось, что пригласили меня в VIP-ложу, я себя ассоциировал как раз-таки с персонажем сериала «Золотое дно». То есть я даже пересмотрел этот момент. Так что сериал приятный, его можно рекомендовать. И характерно, что когда он выходил, мы писали о нем тексты на сайт «Палач», читайте, если не читаете, и заходили эти тексты хорошо. Сериал гуглили, там какие-то хотели почитать рецензии, может быть, какую-то дополнительную фактуру найти. И вот в плане интереса к проекту такого массового зрителя «Золотое дно» зашло. Но насколько оно культовое? Я бы сказал, что не насколько.
Оно действительно не насколько культовое, оно более-менее громкое, оно более-менее модное. Я так понимаю, что Иви, ну и продюсеры сериала, и, возможно, даже сам Сергей Минаев, который сценарий к «Золотому дну» писал, они очень неплохо в рекламу вложились. Какие-то создавали инфоповоды, там вот, например, Дзюба прокомментировал, да, там, свою схожесть с одним из героев
сериала. Мне, кстати, кажется, что он просто так прокомментировал.
А там вслед за ним прокомментировал еще этот пальто из «Слова пацана», который Леон Кемстач или Кемстач.
Вот он, может быть, там... уже не за ноль.
Он явно не за ноль. Мне кажется, явно не за ноль. Вот, ну и да, «Золотое дно» просто хороший сериальчик. То есть, если бы он вышел в 2023 году, наверное, он бы, ну не сказать, что потерялся бы, да, среди остальных тайтлов, но ну, явно не претендовал бы на топ-3 лучших сериалов 2023 года. А пока в 2024, но он, на мой взгляд, там, ну, если не топ-1, то топ-2. Прошло, к счастью, не так много времени еще с начала года. Еще
«Надежда жива».
Еще, да, «Надежда жива», еще «Преступление и наказание» впереди. Еще, что там, еще комбинация сериала «Твинка». То есть это вот, возможно, будут какие-то громкие премьеры, но пока слабовато. «Золотое дно» понятно. Да, нормально, можно смотреть. Сергей Минаев, у него обычно такие веселенькие сериалы получаются. Смотреть можно. Что еще было хорошего в 2024 году? На мой взгляд, можно занести с натяжкой в категорию положительных впечатлений. Комедийный сериал, очевидно, невероятный. Я коротко про него скажу. Это премьера от онлайн-кинотеатра «Окко». Она выходила, по-моему, в конце февраля первые серии вышли. Это очень такое расслабляющее комедийное кинцо на несколько вечерочков, снятое там по фантастическим рассказам Кира Булычева. И каких-то откровений там нет, но и сериал, соответственно, не снимался ради каких-то откровений. Это очень простое комедийное кино, и ну, оно у меня не вызвало никаких негативных эмоций. Там есть Максим Лагашкин, тем более, там есть Светлана Ходченкова, там есть Артем Быстров, достаточно солидный такой актерский треугольник в центре сюжета, миленькие сами по себе сюжеты. Вот, поэтому, очевидно, невероятно, я бы в плюсы записал, но это такой сериал на 6,5 из 10 максимум. Вообще на 6 из 10, но такие миленькие 6. Вот, поэтому, очевидно, невероятно, тоже засуну в список положительных впечатлений от первого квартала 2024 года. И давай перейдем к противоречивому впечатлению, к одному из самых противоречивых сериалов этого года пока, это «Внутри убийцы» от Кинопоиска, который изначально подавался такой, как сложный, жесткий, кровавый даже детектив, но в итоге оказался каким-то таким лайтовым детективчиком. Вот у меня такие впечатления.
Ты знаешь, я посмотрел «Внутри убийцы», причем я все 5 серий, по-моему, ну или 4 серии точно, я посмотрел сразу после выхода. Ну, буквально в час ночи заходил и смотрел. Хотя обычно у меня так происходит с сериалами, которых я жду. Там вот «Черное облако», я проникся, вообще подсел, максимально подсел. Или тоже «Слово пацана». Но здесь я заходил, чтобы побыстрее что-то посмотреть и написать в Телеграм-канал, потому что аудитория точно у сериала была большая, это 100%, потому что там и промо, и, я так понимаю, книжка популярная, ну и в целом Кинопоиск, я думаю, что по посещаемости топ-1 явный ресурс вообще, вот если брать общую посещаемость.
Там, думаю, да. Год. Думаю,
вот, да. И там же все время на главное это было, то есть я обычно узнаю о выходе сериалов либо из твоих постов, либо вообще, когда сериал появляется уже, а не как-то заранее. Здесь я знал заранее, что выйдет. И я вот действительно, я могу взять вот две колонки каких-нибудь и написать плюсы и минусы. И будет немало минусов, я бы даже сказал много. И плюсы придется выковыривать, как изюм из булки. Причем из булки, куда действительно пожадничали положить изюм. Потому что, ну, очень много всякого бреда. И диалоги, и откровенно, ну, прям пассивная главная героиня. Я не хочу как-то обижать эту актрису, она наверняка старалась, но... И не хочу вот реально, как в комментах, типа, вон из профессии, у нас гасят актеров только так, если это не Любовь Аксенова, которой мы пламенный привет передаем, конечно. Вот, есть какие-то любимые актеры там и актрисы, а есть такой, блин, все, это мискаст, это не то. Мне так делать не хочется, потому что видно, что она поработала над ролью, и, видимо, там даже почитала книгу, как ты себе так представила этого персонажа, но мне за Зоей в детстве было, блин, любопытнее наблюдать, чем за актуальной Зоей, потому что Зоя в детстве давала больше эмоций каких-то, вот и все. И в этом сериале проблемы, как я сказал, с диалогами, с эмоциями главной героини, с логикой, блин, с визуалом, наверное, потому что, как верно заметил наш подписчик, не смог адекватно смотреть сериал, когда понял, что действие происходит в Петербурге, а из окна видно здание в Москве. Я обычно к такому не придираюсь, типа стеклопакеты там, да, вот в 80-е и все такое. Я не придираюсь. Но это просто такой вот косяк, знаешь, типа я профайлер, вот такие-то там, блин, отделы полиции. Я просто недавно случайно оказался в отделе полиции. Они до сих пор не такие, но они не такие. Ну что тут сделаешь? Они не американские. Ну никак. Ну нету такого у нас. То есть, если бы... Кстати, было бы забавно, если бы постарались... Вот российский сериал, это же «Внутри убийцы», ну, зарубежная книга, если бы постарались российский сериал в американскую там или какую действительность вставить, а не в Питер и Москву, это, может быть, было бы гораздо органичнее. Может быть. Знаешь, типа, американцы сняли про Чернобыль, почему не можно снять про, типа, называть там кого-то там, не знаю, Джон там, или, ну, как их там звали?
Ну,
я
да,
не,
да,
не,
да.
Я не читал книгу. Это было бы органичнее в разы, чем сегодня последняя серия сезона «Баффи». Я как это услышал, подумал, ребята, где? Где работа над словом? Где работа над диалогами, над тем, чтобы это было натурально, чтобы это было, ну, хотя бы, блин, не такая калька. Потому что у меня знакомые некоторые... плюнули после второй серии, решили, что, ага, если книга популярная, возможно, она не бездарная, хотя этот принцип работает не всегда. И они прочитали, говорят, да, такой, типа, не самый интеллектуальный детектив, но читать можно. И потом они говорят, ну, некоторые фразы просто взяли из книги. Даже создатели сериала Иван Подушкин, «Джентльмен сыска», в 2007 году так не поступали. Я читал Дарью Донцову в 12 лет, я смотрел все эти сериалы с Дмитрием Харатьяном, но не было такого. И здесь... Ты понимаешь, какие фразы искусственные? И тебя начинает трясти от злости. У меня этот сериал вызвал эмоции, честно скажу. Вызвал эмоции прежде всего от ощущения, что если бы, ох, нас с тобой привлекли, уже сериал был бы процентов на 15 лучше, но какие-то совсем детские болезни у него. Вот «Внутри убийцы» — детские болезни. Это сцена в самолете.
Ой, да.
Вот,
да,
знаешь, это есть на обводном канале лофт такой, вот мы там снимаем подкаст «Прачечная» иногда, раз в год, и там раньше был зал-самолет, я там даже заходил туда, его сейчас закрыли на ремонт, вот, вероятно, там до ремонта снимали эту сцену, типа, в самолете лечу, свободное кресло, ни тряски, ни шума, ни хрена вообще, просто мужик ходит по салону, остальные все статисты, ну, это... Не просто низкобюджетный, это уровень сериала «Слепая». Видишь, как я разваливаю «Внутри убийцы», при том, что я посмотрел все сразу, я сразу писал впечатление, и глобально своей динамикой сериал нравился. Но если описывать его в целом, сейчас заткните уши, будет на 30 секунд спойлер. Это какая-то чокнутая баба с несуществующей профессией и ее достаточно смазливый ассистент, у которого есть классный дом и классный дед, ищет убийцу, какими-то дебильными методами, какими-то рандомными методами, Шерлок Холмс любой, причем Джонни Ли Миллер, Василий Ливанов, Бенедикт Камбербэтч, плевался бы от этого. И вот, и они три серии ищут просто бездарно, как будто приехали в Питер потусить там, в барах посидеть, немножечко поднажраться и попредставлять, как они друг с другом спят. Вот, вот такой дуэт. И еще там Федор Лавров, единственный нормальный человек, что-то пытается сделать на фоне. И тут последние две серии, и они так резко сразу, о, мозг появился, все, как бы последствия лоботомии, значит, закончились, и главные герои внезапно поумнели. И причем, ладно бы там, вот я очень люблю эту тему, кстати, об этом попозже скажу, люблю, когда вот с первой серии нам показывают убийцу, маньяка, и ты на него не думаешь особенно изначально. Вот как бы ты же уже знающий человек, эксперт, но ты на него все равно не думаешь, это было бы клево, это было бы мощный ход. Но тут... Ребята, простите за спойлер. Просто мужик. Маньяк — это просто мужик. То есть похрену, в принципе, на маньяка. Не вызывает эмоций. Вот это сама процедура разоблачения. Получается у нас на 5 серий предельно посредственный, но дорогой проект, который все равно смотришь. Вот загадка. Я второй сезон посмотрю. Это как-то очень странно, парадоксально.
Дорогой, но при этом дешевый моментами. Вот как раз
момент, да. Да, то есть видно, что да, что в какие-то эпизоды, типа, блин, клево там, да, сняли, постарались. И, опять же, промо хорошее было. Но многие знали об этом сериале, даже те, кто не смотрит русский контент.
Ну вот, но... я бы про него сказал, да. Что это, ну да, лайтовый детектив, который можно включать. Типа, я бы это и делал, по сути, каждую неделю. Я его посмотрел вообще без особых проблем. Меня ни разу не смутило до такого момента, что прям захотелось вырубить его. Но, с другой стороны, как адаптация романа, это очень слабо. Просто адаптация под российские реалии, она не выполнена здесь. И вот эти вот диалоги о Баффи, истребительнице вампиров, да, Ну, это просто ужас. Это вообще не туда, типа. Это просто не русский менталитет. Это просто не русский разговор вообще. Не может быть в провинциальном городе в начале нулевых такого диалога. Просто банально. Какой вот был в этом сериале про Баффи истребительницу вампиров. Потом этот журналист, да, который требует
Ха-ха, это да.
тему для своего там текста. Потом он, оказывается, выпустил статью какую-то, которая разошлась так и прям стала эта профайлерша знаменитой на весь город. Да, ну какую статью? Ну кто читает статьи, по сути? Ну как вот можно написать статью, да, сейчас, там, в 2020-х, и после этой статьи сделать человека известным? При этом у этого журналиста есть ведь YouTube-канал, но адаптируйте вы так, что он видео снял, например, про нее.
Адаптация никчемная. Знаешь, вот конкретно могу рассказать, как это происходит. Как происходит такая халтура, откуда она возникает. Если вдруг кто-то пришел на наш канал с моего футбольного, уже можно признаться, примерно год назад я записывал выпуск про одного футболиста, мне прислали сценарий, мне надо было записать срочно, я потом уезжал. Я не успел все хайлайты посмотреть, и я там выкручивался, типа, знаешь, ну, просто конкретно схалтурил. То есть вместо того, чтобы погрузиться, я текстово читал какие-то текстовые описания голов, которые находил, потому что не было времени смотреть хайлайты. И вот, и это выглядело искусственно плохо, и вот примерно как в сериале «Внутри убийцы».
Ну вот, я не знаю, но просто этот проект как бы не один год лежал на полке. То есть, не один, я так думаю, не один месяц его делали вообще в целом. Там же
Ну,
еще
наверное, не один,
персонаж,
может быть, даже два.
может быть, даже и три. Там же еще персонаж Артура Смолянинова иноагента должен был быть. Я так понимаю, на его месте как раз Федор Лавров оказался. То есть, они даже переснимали какие-то сцены. Ну и вот, как в итоге вышло так, что сериал, который должен казаться дорогим моментами, кажется абсолютно дешевейшим. Ну, я не знаю, как так получилось. Просто в этом проблема, на мой взгляд, «Внутри убийцы». То есть, потому что он как бы визуально моментами должен выглядеть роскошно. Вот нам показывают эти лофты, да, там этот полицейский участок. Красивый монтаж, да, там есть некоторые моменты, там хорошо смонтированы. Там вообще вот эта цветовая гамма такая, как бы,
Да, сериал
современная.
бодрый. Самое главное, что темп сериала идеальный. Вот темп сериала, это очень важно. И ты смотришь, и тебе не становится скучно вообще. Но местами тебе становится тошно от того, что происходит.
Да. Ну вот, наверное, если уж совсем в паре слов описывать, да, вот как раз твоя вот эта вот мини-рецензия сейчас, которая была выдана, она вот идеально подходит к «Внутри убийцы». Скорее разочарование. Я же тоже на палач как раз собирал текст с плюсами и минусами сериала, и тоже насколько просто было найти минусы, настолько же сложно было найти плюсы в данном случае. Хотя я изначально, когда об этом сериале начал писать на палач, я думал, что будет отзыв скорее позитивным, скорее положительным. Потом перечитал его после того, как написал, и понял, что, ну нет, это скорее отрицательный отзыв. Вот. Поэтому, ну, «Внутри убийцы» только если вам нечего делать, либо вы любите лайтовенькие детективчики, такие олдскульные. Он выглядит визуально, хочет казаться современным, но сюжетно и идейно он олдскульный. Это такой Декстер, это что там, «Менталист»,
Менталист,
да,
как, да даже,
выходил?
даже не менталист на самом деле. В менталисте то по запутанию преступления.
Ну, с натяжечкой Декстер «Менталист». Это и не Декстер тоже. Декстер тоже поинтереснее. Вот, что, наверное, все про «Внутри убийцы». Мы и так уделили ему много времени, но
Да.
премьера громкая. Вот, как бы я перешел сейчас к следующему сериалу, точнее, правильно сказать, что сейчас сформировался идеальный переход к следующему сериалу, потому что второй сезон «Обоюдного согласия» вышел 1 апреля, и это тоже детектив, который снимала Валерия Гай Германика. Я не знаю, если честно, как сейчас модно относиться к этому режиссеру, потому что, ну, я так подозреваю, что ее вот больше хейтят, чем любят, но я Валерию Гай Германику всегда уважал, еще со времен «Все умрут, а я останусь», еще со времен «Школы», плюс потом «Краткий курс счастливой жизни», отличный сериал был. Я вот из действительных провалов, из таких реальных провалов Валерии Гай Германики, я бы только «Бонус» вспомнил, этот адский рэп-сериал, который на ТНТ, по-моему, показывали, либо на премьер, ну, на каких-то ресурсах «Газпром-медиа», по-моему, он выходил. В остальном мне Валерия Гай Германика нравится, я ее считаю талантливой постановщицей, и я включил «Обоюдное согласие», хотя первый сезон я смотрел очень обрывисто, как-то я вот что-то, не знаю, другие какие-то сериалы смотрел, видимо, в то время, возможно, иностранные, и он меня не зацепил. Но я включил второй сезон, посмотрел первые две серии, а вышло только два эпизода пока, и мне понравилось уже гораздо больше, чем «Внутри убийцы». Это уже гораздо более стильно. Там есть какие-то такие любопытные визуальные ходы. Вот я уже писал в телеграм-канале о том, что там есть такая на несколько секунд растянувшаяся мини-история кухонного ножа, которым предположительно убивают одного из главных героев. Там вообще суть сериала в том, что это детектив, в центре которого оказывается женщина, жена богатого бизнесмена, которая с ним конфликтует, у которых уже отношения у этой пары достаточно натянуты, там у них абьюз, прочие модные термины фигурируют в отношениях. И вот этого бизнесмена, ее мужа убивают ножом, а ее делают основной подозреваемой. При этом непонятно, убила ли она мужа сама, либо это сделал кто-то другой, либо там ее дочь, либо конкуренты, либо какие-то чиновники заказали его. То есть там все это перемешивается, и мы от лица как бы этой женщины в этот сериал погружаемся. И выглядит это прикольно. Почему? Потому что, во-первых, два эпизода, которые вышли, это не какие-то крупные эпизоды, не затянутые, не 50 минут,
полчаса, да, вроде час. Бы.
Полчаса, да, одна серия, полчаса, при этом сама серия состоит из как бы коротких сценок, коротких эпизодиков, снятых в большинстве своем одним планом, одним кадром, то есть там какой-то диалог, затемнение, следующая сцена, там тоже диалог какой-то идет. И вот это выглядит так динамично и при этом стильно, что мне вот сразу обоюдное согласие как-то понравилось, показалось очень таким необычным, вот действительно модным проектом, который может понравиться людям. При том, что тема, да, она стандартная, уже был вот этот популярный крайний фильм, который в Каннах выиграл, Жюстин Трие его снимал, по-моему, «Анатомия падения» он называется, и он то же самое рассказывает, по сути, там тоже женщина, там тоже мужчина ее то ли из окна выкинулся, то ли его выкинули, там тоже ее обвиняют. Вот, то есть фабула, она в целом схожа. При этом смотреть сериал интересно, из него как будто вырезали все лишнее, и это ощущение создается как раз из-за вот этого вот подхода Гай Германики к съемкам, как раз из-за вот этих маленьких микроэпизодиков, из которых сериал состоит. Поэтому обоюдное согласие, всего 6 эпизодов будет, пока еще вышло только 2, но я надеюсь действительно, что к финалу сериал дойдет в хороших кондициях, и что будет интересная развязка этой истории. Завязка мне понравилась. Причем Глафира Тарханова в главной роли, это вообще одна из талантливейших актрис, на мой взгляд, плюс Диана Арбенина в роли следачки. Там ничего особенного от нее не требуют, но такая холодная, мизантропическая женщина, вот она ее играет. Плюс Елена Ханга в роли адвокатши.
Офигеть там каст, я, если честно, в шоке полном, потому что я вот как раз планирую первый сезон все-таки посмотреть. Я не люблю смотреть какого-то, говорят, не связанный сезон, но связанный, я не люблю смотреть, не люблю смотреть, когда, ну, типа, я не в курсе, что было в первом, это непорядочно, вот. Поэтому планирую посмотреть, но Ханга, это вау.
Ты же знаешь, что в первом сезоне играл?
Нет.
Андрей Козлов и «Что, где, когда».
О, это вообще потрясающе.
Да,
Андрей
да,
Козлов
да.
И «Что, где, когда» не только получается дебошир, но еще и актер.
Да-да-да, это вообще любимая история для Гай Германики — приглашать каких-то непрофессиональных актеров на роли.
Есть, кстати, инсайт на эту тему, так. Не буду говорить...
Не будешь?
Не буду говорить, не буду говорить, кого Гай Германика приглашала один раз сняться у себя в сериале и приглашал очень надменно. То есть это был пик ее славы, насколько я понимаю. Несколько лет после школы, может быть, даже там пара лет, и она себя ощущала максимально влиятельной, востребованной и такой звездной режиссеркой или режиссером. Вот, и она общалась с человеком из другой совершенно сферы, ну, настолько же из другой, как Андрей Козлов. Ага. Она общалась так в духе, типа, ты вот фактически-то ноунейм и неудачник, а если ты хотя бы на 5 минут появишься у меня в проекте, сразу же станешь и звездой, и у тебя посыпется предложение. Ну, то есть она действительно с позиции силы вела диалог, а человеку, у которого все хорошо было в жизни, и сейчас тоже неплохо, вот, он просто не понял такого, он не понял вот этого бзика. То есть Гай Германика, возможно, самый такой, вот из режиссеров заметных, у нее самое такое творческое безумие прослеживается. Потому что если ты пообщаешься там с Жорой Крыжовниковым, ну, мне так кажется, я не общался, просто я видел его интервью. Какие еще есть? Юрий Быков, да, там максимум какая-то рефлексия, может быть, ранимость, но они в целом производят впечатление людей, с которыми там ты посидишь, с которыми можно... Которые, короче, более-менее предсказуемы. Вот Гай Германика... Она действительно сумасшедшая местами. И мне кажется, что это помогает ее творчеству, это не всегда помогает в коммуникации, но она такая интересная, конечно, дама.
Интересная. Но она, кстати, говорит, что вот с коммуникацией у нее проблемы. То есть я смотрел интервью Гай Германики с Ксенией Собчак, Вот, совсем недавно вышло. И Ксения Собчак говорит, с одной стороны, что любой продюсер хочет с тобой сериал запилить, вообще ему в кайф будет. А Гай Германика, наоборот, считает, что не любой, что вообще проблемы с коммуникациями у нее есть, и что с Эрнстом у нее не удалось в итоге, потому что Эрнст хотел, чтобы она дальше сериалы пилила, а она захотела именно артхаусные фильмы какие-то снимать. То есть и с ним разосралась, ну не разосралась, но распрощалась так, без каких-то дальнейших проектов. И с Бондарчуком у нее в итоге не пошло. Хотя «Да и да», полнометражный фильм они снимали вместе, по сути, в тандеме. Там он был продюсером, она режиссером. Вот, поэтому, ну да, есть такое. Человек там сложный, но, на мой взгляд, талантливый. Поэтому «Обоюдное согласие» я бы посоветовал, во всяком случае, включить. Я не удивлюсь, если сериал там понравится немногим. Я не удивлюсь, если вы включите и уже там минут через 20 поймете, что это не ваше. Но я... Это вот тот случай, когда у сериала могут быть фанаты. Как с Last Quest было как раз.
И блин, Last Quest так обидно до сих пор, конечно.
А что обидного-то? Что обидного?
Да, до сих пор обидно, знаешь. Я думаю, что есть несколько проблем у этого сериала. Давай кратко обсудим. Кратко давай. Скажу, может быть, даже не будем обсуждать. Первое, название. Название, к сожалению, блин, неудачное. Название... Для многих людей отталкивающее, типа Last Quest. Ну, не настолько у нас еще люди прокачались, не настолько осовременились. Первое. Второе. Время выхода. К сожалению, вместе со словом пацана. И ресурсов у большинства людей, большинства зрителей хватает на один сериал, наверное. Вот когда ты смотришь в режиме там серия в неделю, вот так можешь смотреть один сериал. Я думаю, вот это мое предположение. Третий минус. Блин, жесть совсем, совсем там жесть в начале. Я сам с третьей попытки посмотрел, не пожалел ни капли, обалдел, охренел. И если меня спросят, что бы ты пересмотрел, я пересмотрел скорее Last Quest, а не Слово пацана. Но начало там такое, что оно тебя пробивает на злобу, на агрессию, знаешь, вот кажется, что, сука, невозможно просто. Вот у меня кулаки сжимались. Я хотел швырнуть чем-нибудь в экран телевизора. Мне хотелось просто, вот знаешь, если бы мне сказали, ты плачешь какую-то приличную для тебя сумму, и... Ты можешь запрыгнуть в телевизор и конкретно ушатать этого додика. Ты, кстати, потом ему начал сопереживать. Я не особо начал, но я начал просто... У меня любопытство проснулось, до чего доведет его вообще все это. Вот. Но у додика, кстати, хорошая физическая подготовка, судя по Last Quest. Откуда это взялась, непонятно. Блин,
ну, да. За закладками бегает.
Да, что, да, да, да. Но вот если бы можно хотя бы одного такого леща ему выписать в первой серии, это вот хороший был бы аттракцион, знаешь. На премьере поставить просто в зале, вот сидят все люди, там зрители показывают первой серии, поставить фигуру такую, как вот есть фигура для отработки ударов, такая вот у боксеров, ты понимаешь, в чем я. Вот поставить фигуру Олега из Last Quest, я думаю, что это был бы востребованный аттракцион, но вряд ли такое существовало.
А вот представь, что ты не смотрел ни «Слово пацана», ни «Last Quest», то есть, но знаешь примерно, как, ну вот, с твоими знаниями сейчас, да, ты возвращаешься назад, у тебя есть возможность только один сериал посмотреть, «Слово пацана» или «Last Quest» ты посмотрел, потому что я вот так, я уже так надоело «Слово пацана», а какие-то инфоповоды по нему продолжают выходить, а Никита Калагривы продолжает кусать там всяких провинциальных хостес, вот, и что я бы, наверное, уже бы забил бы на «Слово пацана» вообще и посмотрел бы еще раз «Last Quest». Ну, точнее, впервые. Просто мне уже этот хайп по сериалу уже очень сильно надоел. Очень.
Да это трагедия. Это полная трагедия. Насколько было приятно смотреть первые три серии, когда ты смотришь и, ну, типа, просто смотришь хороший русский сериал, кайфовый. А дальше, ну, вот вообще никуда не деться от него было. Это, вот действительно, я себя чувствовал как зритель РБЛ во время «Версуса». Прошу прощения за это сравнение очередное. Вот, что ты, типа, хардкорный фанат, и вдруг проникает вот это, типа, а все было не так. И вот эти, блин, еще тексты, ну, мне по основной работе приходится смотреть, что в других медиа выходит. А кто на самом деле был Пальто? А кто был там это? И эти десятки этих текстов. И ты понимаешь, что надо все равно собирать еще и клики на этом, а тебя уже воротит.
Тошнит, да.
Ой. Но причем продукт все равно хороший, надо это сказать. Продукт хороший, но я посмотрел тоже Last Quest с удовольствием. Ну, вернее, в смысле, первый раз я посмотрел Last Quest.
Ладно, все, мы, кстати, тоже, да, мы тоже «Слово пацана» вот начали хайпить заново. То есть мы-то хоть и говорим, что много «Слова пацана», но и сами приумножаем количество контента, связанного с этим сериалом. Давай про разочарование 2024 года по два сериала.
Очень кратко.
Очень кратко, да. Сначала ты давай.
Слово пацана – это не разочарование. Значит, сериал «Зло» рекламировали у нас в телеграм-канале, в чате. Я начал смотреть, уснул. Просто вообще вырубился. Со мной такое редко бывает. Вот сериал «Зло» – нет. Пока что не дошел до него. Возможно, я соберусь, буду бодренький, буду свеженький, выспавшийся и дам второй шанс. И второй проект, когда замах был реально на рубль, а удар получился, ну, копеек на 25, это, наверное, сериал ГДР. Динамичнейшее начало, посредственный, к сожалению, главный герой и стратегическая ошибка. 14, да, серий в ГДР?
12.
Ну, в общем, больше 10.
До
я
фига.
Думаю, что...
Дофига.
Да, я думаю, что нужно... Вот с одной стороны, да, мы поддерживаем практику, когда все выходит в один день. Наверное, поддерживаем. Глобально, потому что так приятнее смотреть. Ну, глупо спорить с тем, что так комфортнее смотреть. Ты смотришь подряд, ты выделил себе выходной, ты смотришь. Но все-таки, если сериал больше 8 серий, наверное, так делать не стоит. Потому что слишком большой пласт. Химера потонула медийно в 2022 году. Я помню, что Химера, типа, ее хвалили, но до сих пор сериал будто бы слегка недооцененный. Слегка. Угу. Вот, а здесь вообще как получилось, что, типа, вот выходит сериал ГДР, и выходит на том же сервисе, что и «Слово пацана», и как раз появляются эти инсайды, что теперь у нас очень дорогие сериалы, что у нас новый уровень. Но, увы, сериал ГДР тоскливый. И я его не досмотрел. Вот это не то что разочарование, просто так вот по естественным причинам получилось. С другой стороны, ну, сейчас я просто, ну, я не могу не выделить сериал «Страх над Невой». Никаких ожиданий совершенно. Минимум рекламы. НТВ-шный проект, конкретно НТВ-шный. Но «Ленинград. Середины прошлого века. Преступление. Маньяк-душитель. С обводного канала». Обводный канал вот сейчас метров 300 до него у меня. Вот, и смотришь эти 8 серий на Иви, и прекрасно все, и замечательно, и нравится. И вот как бы просто потому, что ты не видел всех этих постеров. Ты просто зашел и посмотрел. Вот в конце февраля это последний был сериал, который меня восхитил. Ну, как восхитил, порадовал. Просто зашел больше, чем на 6 из 10.
Ну, ты «Опоюме согласие» еще не включал.
Не включал, тоже возможно зайдет, да, возможно, да. Зайдет, но... Вот «Страх над Невой» для тех, кто любит преступления, динамику и что-то из Советского Союза. Но, вы знаете, есть такой жанр, самое последнее, что скажу на сегодня, жанр сериала о послевоенном времени. Или даже о военном времени, там, 43-44 год. Вот сложно сделать хорошо. Не буду сейчас называть тайтлы конкретные, а то, блин, меня еще привлекут за оскорбление там, ветеранов и всего такого, за оскорбление этой эпохи. Но вот это мне не нравится. А все, что начинается с где-нибудь там 60-го года, уже заходит лучше. Угу. Все, закончил.
Так.
Рот закрыл.
Ну и мои два сериала, два разочарования. Первое. «Престиж». Ну, вот это тот сериал, от которого я ждал гораздо большего. Я, во-первых, писал пост в телеграм-канале даже где-то в январе о сериалах, которые я жду в 2024 году. «Престиж» был одним из них. Это прикольный сериал в плане визуала, в плане деталей. Там есть Алдик из... Шекер, он играет вообще филиппинку, точнее филиппинца, который переодет в филиппинку. Сериал о каком-то убийстве няни, которое произошло в элитном поселке под Москвой, и, соответственно, вот эта жизнь жителей элитного поселка нам показывается. Они странные, в сериале куча любопытных деталей мелких, но сама история, к сожалению, не увлекает вообще. Наверное, к эпизоду четвертому уже становится предельно насрать, кто там вообще кого убил, что там вообще происходит у персонажей. Есть какие-то прикольные персонажи, но вот и взаимодействие как-то быстро надоедает. И все в итоге скатывается опять в детские травмы, опять вот в любовь неразделенную, там опять дети у кого-то есть, которые на самом деле были зачаты другими людьми. Я уж там не хочу спойлерить до конца все это, но не вау, просто не вау, просто середняк. 5-6 оценка, если уж ставить ее, то вот такая была бы. Ничего какого-то интересного я здесь не нашел, хотя вот это же тот же автор, который снимал 1703, и 1703 удался гораздо лучше, чем «Престиж». Второе, это не разочарование, это просто провалище. Провалище года пока, ну или одно из основных провалищ. Это сериал «Иные» от «Кинопоиска», фэнтези про супергероиню с какой-то невероятной сверхсилой. Ну, это просто очень слабо. Это какой-то, не знаю, это «Сумерки» какие-то в антураже альтернативных 40-х. Блин. Очень-очень слабо. Это как развлекательное кино слабо, это как экшен слабо. Это, возможно, не слабо, как мелодрама только. Потому что вот все, что есть в этом сериале, это, по сути, мелодрама. Какие-то любовные линии, которые... неинтересный, который затянут, и серии там по 40-50 минут, но это вообще неоправданно для этого сериала. Сериал серый. Насколько я знаю, и ребята с Кинопоиска, где выходил этот сериал, прекрасно понимают, что качество его так себе.
Блин, вот. Всегда было интересно, да, когда сериал такой получается, вбухано много миллионов, там, десятки миллионов, и ты сидишь, смотришь и понимаешь, что кал, ну вот кал.
Да.
Как с этим жить? Это знаешь, вот мне это интересно, и когда вот какой-нибудь скаут-селекционер привозит за большие деньги футболиста, какую-нибудь бестолочь, какого-нибудь хамулича из Локомотива, и тоже вот, типа, как он с этим живет потом, как он справляется ментально. Вот, но здесь вот все-таки с фильмами интереснее, с сериалами, потому что там все-таки отбиваемость важнее. В футболе-то списали, да и ладно, кто-нибудь заиграл, значит, про этого забыли. А вот с сериалами сейчас жестко, потому что, вот опять же, последнее, хотя я обещал закрыть рот, последнее, что скажу, начали покупать эти корейские проекты за какие-то гроши массово. Уже вот действительно ощущение сдувающегося пузыря, лопающегося, потому что ну, осознают, что, ага, вот не получится просто сделать для стриминга и круто отбиться гарантированно. Надо делать еще с прицелом, чтобы на телеке показали, на других каких-то сервисах. И это очень-очень сказывается. И очень сильно сказывается в негативную сторону. Вот. Но мы будем дальше рассказывать вам про культовые русские сериалы. Мы не сдадимся, мы верим.
И в наших... верить, да. Верить будем. Самое главное, я до сих пор верю, что Кинопоиск когда-нибудь получится фэнтези-вселенная качественная.
И спойлер выйдет.
Да. И вот, возможно, он-то людей привлечет к российским сериалам. Хотя 3 года назад он должен был выходить. Ну, не знаю, посмотрим. Главное верить. Начало года не самое кайфовое, но впереди еще... осень. Это вообще самое такое время для сериалов.
Жирненькое.
Лето будет, я думаю, никчемное, как обычно показывает практика. Но вот осенью «Преступление и наказание», «Комбинация». До этого еще, соответственно, спойлер. Мы увидим. И это, ну, явно не все. Еще будет «Калимба» от Окко. То есть, есть вещи, которые могут привлечь. Будем надеяться, что они окажутся качественными. Ну все, я думаю, можно заканчивать.
Да, заканчиваем. Слушайте культовые русские сериалы и читайте наш телеграм-канал. Иван Ковальчук, Павел Городницкий. Чао.
Пока-пока.